ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 7 глава 13 поведение совершенного человека. Текст 41, да? Вот, про текст мне сообщили минут 10 назад, как его не читать. Поэтому... Ну, мне повезло. Он все равно без комментариев.
На 37 закончили.
А?
На 37 закончили вчера.
Нет, иногда я лежу на подушках. Это точно помню.
42.
В крематории лежу. Это точно помню. А иногда еще на земле лежу.
Ну, голосовать будем. 42-й?
Память хорошая.
Будем считать 42-й. Ну хорошо. Нагам нинде на час тауми свабхава вишамам джанам этишам шиям ашасе утай катмьям махатмани. Перевод. Разные люди мыслят по-разному. И не мое дело хвалить их или осуждать. Я просто хочу, чтобы они обрели высшее благо, согласившись воссоединиться со сверхдушой, верховной личностью Бога Кришны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда человек достигает уровня бхакти-йоги, он всецело осознает, что верховная личность Бога Васудева является целью жизни. Васудева сарвамити самагатма судурлабхава. Именно этому учат все ведические писания. Ведайшча сарвир агам эвавидео сарвад гарман паритяджамам и камшаранам враджа. Нет никакого смысла хвалить кого-то за материальные достоинства или осуждать за материальные недостатки. В этом мире нет принципиальной разницы между так называемыми хорошими людьми или плохими. Хорошие возносятся на более высокие планеты, плохие попадают в низшие миры. В зависимости от склада своего ума, одни поднимаются, другие опускаются, но ни то, ни другое нельзя считать целью жизни. Цель жизни – прекратить свои скитания по высшим и низшим мирам и развить в себе сознание Кришны. Вот почему святой человек не проводит различий между хорошим и плохим. Вместо этого он всем желает достичь высшей цели жизни, обрести счастье в сознании Кришны. ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोवीक्षितां स्थापितां येन भूतले स्वयं कृपाकदमाख्यं ददाति स्वपदान्तिकां वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Итак, это 13 глава 7 песни. Это поведение совершенного человека. И здесь Нарада Муни рассказывает Махараджу Юдхиштхире об отличительных признаках и обязанностях разных варн и ашрамов, потому что люди здесь все занимают разное положение. И хотя в духовном плане цель у всех одна – достичь Бога, внешне это протекает у всех немножечко по-разному, именно потому, что все люди находятся в разных телах и в социальном, в таком психофизиологическом плане все по-разному обусловлены. И поэтому они достигают этой цели, одной, единой высшей цели, внешне действуя немножко по-разному. Шудра действует в своем режиме, вайши в своем, кшатри, брахман, все эти ашрамы, все по-своему действуют. И внешне они очень сильно отличаются друг от друга по поведению, по стандартам, по типу деятельности, очень сильно. При этом цель у них одна. Как, предположим, наше тело. Когда я куда-то иду, ноги двигаются, голова с чувствами, как бы как капитан на мостике, направляет куда-то. Вот, из желудка исходит, скажем, вот материальная энергия, калории всякие, которые меня питают, как двигатель такой. Вот, руками я защищаю себя при необходимости. То есть внешние все части моего тела действуют совершенно по-разному, но они все вместе к одной цели стремятся, потому что все это объединено одним единым сознанием. Поэтому, когда мы видим, что люди все действуют по-разному, это не должно нас смущать, потому что есть такая, ну, как бы тенденция, как это называется, всех под одну гребенку. Вот, или принцип «делай как я». Вот я делаю так, и ты тоже должен делать так. Нет, ты должен делать это, но не обязательно так. Ты должен делать это, но не обязательно так. Вот это важно понять, что все мы стремимся к Кришне, но делаем это мы немножечко по-разному. На духовном уровне практика у всех идентична. Мы повторяем одну мантру, мы следуем одному пути, следуем одному процессу. Но в материальном плане наш образ действия, наши судьбы, они совершенно разные. Вот. И здесь невозможно, говорится, всех призвать под свои знамена. Это даже глупо. Вот. Даже если мы возьмем самую, вообще, так сказать, ну, какую-нибудь, не знаю, лучшую, благородную деятельность, вот, которой, ну, вот все, ну, вот как распространяется движение Господа Чайтаньи, какая деятельность самая главная у нас? Ну, конечно, книги распространяют. Если мы смотрим книги, большей глупости придумать нельзя. Кто будет готовить, кто будет их печатать, кто будет убирать, мыть, бесполезное занятие. Даже если мы самую лучшую деятельность, там их всех этим заниматься, это будет абсолютнейшая глупость. То есть совершенно очевидно, что всегда есть какие-то, так сказать, отличия, и благодаря этим отличиям, вот этой вот интеграции или взаимодействию разнообразных частей, мы можем как-то вместе действовать. Голова будет мыслить, вот, но ноги ее будут куда-то носить. Вот, потому что если она будет только мыслить, и нет ни рук, ни ног, то очень грустно жить. Вот, то есть мало чего можно сделать. Вот, поэтому мы стремимся к одной цели, но очень важно, чтобы каждый действовал в естественном для себя состоянии. И в этих стихах в предыдущих стихах, вот кто ходил на эти лекции, описывалось поведение некоего авадхуты. То есть авадхута – это человек, который уже пренебрег определенными социальными условностями, то есть ведет себя так очень немного странно. То есть, по сути, это поведение саньяси Прабхупада описывает. Саньяси – это люди, которые с этим материальным миром порвали отношения, поэтому у них есть такое качество, как независимость. С них, как говорится, нечего взять абсолютно. Они независимые саньяси. Вот. Но для того, чтобы добраться до такого уровня, необходимо сначала принять правильную форму зависимости. И здесь все упирается в начало жизни, в образование. Чему человека учат? Если мы посмотрим сейчас, чему людей учат, то мы увидим, что современное все образование построено на принципе артхи. Артха обозначает экономика. Артха обозначает, как себя поддержать. И современное образование учит людей тому, как себя поддержать. Освоить какую-то специальность, социально востребованную, нужную, делать это дело, и тогда у тебя будет стабильный экономический доход, и ты будешь нормально жить. Вот главная задача. То есть люди сейчас именно на это делают упор. Вот, и поэтому как бы изучение или знание для людей – это способ устроиться в материальной жизни, то есть называется образование, основанное на артхе. И такие люди, конечно же, не видят высшей цели жизни. То есть их задача – это что-то такое практичное, так, умело, нужное делать, вот, получать за это соответствующую зарплату, и все хорошо. Вот это такое образование. Но ведь с таким образованием можно какое-то количество лет просуществовать в этом мире, даже в какой-то степени безбедно, вот. Но с таким образованием человек рано или поздно зайдет во внутренний тупик, в кризис, потому что это образование не показывает ему высшей цели жизни. А ведическое образование, вот самое начало жизни, протекает, оно основано на принципах дхармы. То есть дхарма или самбанха-гьяна – это понимание, откуда все берется, что с чем, как связано, одним словом, мое положение в этом мире. То есть вот на чем основано образование. Основой этой же самой дхармы является самбанха-гьяна, потому что дхарма обозначает «я должен». Дхарма обозначает долг, обязанности. Почему я должен? Кто сказал, что я должен Богу? Вообще, где написано, что я должен Богу? Вообще, где эта бумажка, долг, там, долговое обязательство? Почему написано, что я должен Богу? То есть, эта дхарма, она основана на самбанхе. Я должен Богу, потому что я связан с Ним. Вот так. То есть, пока я не пойму, что я с Ним энергетически связан, что Он меня поддерживает, кормит, как же я пойму, что я Ему должен? То есть, дхарма, она основана на понимании, что раз мы связаны с Богом, и связаны друг с другом, то мы должны и Богу, и мы должны друг другу, разным типам живых существ, которые нам помогают, там, полубоги, там, учителя, старшие, родители, другие живые существа и так далее. Вот. То есть, это моя дхарма, эти мои обязанности, они вытекают из понимания, что все связано. Мы все связаны, мы все друг другу помогаем. И связал нас всех тот, кто ничем не связан, Кришна. Он высший, независимый, и он высший, независимый, он нас всех сделал взаимозависимыми, связанными. Вот с понимания этих всех вещей, этих истин, начинается как раз духовное образование. И вот тогда отсюда дхарма следует естественным образом. То есть я начинаю служить Богу, начинаю служить другим живым существам, именно потому, что это не просто такой социальный этикет, меня научили, помогайте друг другу, так будет удобнее жить. Это поверхностное понимание. Вот. А глубинное понимание этих вещей как раз состоит в том, что раз мы все связаны, мы постоянно друг от друга что-то берем, что-то отдаем. То есть это совсем другой тип понимания. Понимание основано именно на самбандха-гьяне. Отсюда вытекает уже дхарма. И вот человек, имеющий такое образование, он совершенно иначе мыслит, совершенно иначе видит, ведет себя совершенно по-другому, потому что в своей деятельности, даже экономической, даже когда он занимается артхой, зарабатывает себе там на жизнь, на семью, он при этом никогда не теряет вот этого видения самбанхи, с чем и как он связан. То есть он понимает, что артха – это ну, какое-то временное занятие в жизни, оно необходимо, потому что вот у него есть какие-то определенные материальные обязательства, но он не возводит это во главу угла, то есть он не считает, что это основное. Это важное, но это временное, потому что у него с самого начала правильная заложена основа, то есть его вот такое образование, что он видит, как все связано с Богом. Вот, поэтому даже занимаясь какой-то временной материальной деятельностью, он все это видит в перспективе духовной цели. Он как бы не столько зарабатывает, скажем, сколько отрабатывает свою судьбу. Люди интересуют, как они зарабатывают деньги. Они не очень хорошо понимают, что зарабатывая деньги, особенно не очень благочестивыми путями, они также зарабатывают и карму. А этот человек, чье понимание основано на дхарме, он не зарабатывает, что он уже в прошлом заработал. Он сейчас отрабатывает. То есть он выполняет свои обязанности, временные какие-то, но при этом он всегда помнит о своих вечных обязанностях, потому что кроме работы, которая его связывает с этим социумом, с этим миром, у него есть главное дело его жизни, есть главная работа, то есть развитие его отношений с Кришной и его преданными. То есть у него как бы внутренняя есть такая вот главная работа, важная. Вот. А внешняя работа, она ему помогает. И в идеале это не должно друг другу мешать. То есть мы видим, что часто люди жалуются о том, что материальная внешняя деятельность, она как бы мешает нам, мешает. Загружая там всякими разными какими-то своими заморочками, как вот совмещать духовное с материальным. На самом деле нету никакой проблемы, и материальная деятельность любая, причем любая, может помогать человеку в одном единственном случае. Если человек примет простому настроению слуги. Вот. Если он даже будет заниматься материальной деятельностью, любой, в духе служения, то сам этот дух служения, он никак не сможет помешать его духовной деятельности. Наоборот. Проблема состоит в том, что в этом материальном мире никто не хочет быть слугой. Иногда мы задумываемся, читаем что-нибудь там про эту варнашраму, там, какое замечательное было общество, ну что же у нас нет варнашрамы? Я отвечу вам очень просто, у нас нет варнашрамы по одной простой причине, никто не хочет быть шудрой, вот и все. Все хотят быть брахманами, а варнашрама, она основана на шудрах, понимаете? Кто такие шудры? Шудры это, мы знаем, по соотношению с формой Господа, это стопы, да? Это стопы вселенской формы, шудры, ноги. Кришна ходит, ходит, да, двигается, и поэтому все в мире двигается. То есть в мире все происходит, потому что шудры что-то делают, работают, понимаете? Если шудры не будут двигаться, работать, брахманы с голоду помрут, понимаете? То есть Кришна ходит стопами своими, а стопы его — это шудры. То есть движение, телодвижение шудр, оно обеспечивает все процессы, понимаете, в этом мире. Трамваи, автобусы, кто их водит? Шудры, понимаете? Да, брахманы их не водят, их выводят. Вот. Шудры все там носят, выносят, убирают, там, так сказать, подносят и все прочее, прочее, прочее. Это все делают они, понимаете? Их всегда в любом обществе большинство.
Слово обидное просто.
Обидное слово. Вот надо понять его смысл, понимаете? Когда происходит духовное посвящение, мы получаем титул шудры на самом деле. Даса. Это титул шудры. Брахманов называют там какой-нибудь Шарма, царей называют Равш какой-нибудь, или как в Бенгалии там Рой или Рай, вот, или там Вариси, да, вот этих самых вайшев называют там Шримат, там богатый, да, вот дорогой, это самое. А шудры называют Даса. Так вот, когда мы, они слуги все, когда мы получаем духовное посвящение, нас посвящают шудры. Такой-то, такой-то Дас или Даси, понимаете? Почему? Что хорошо у шудры? У шудры хорош дух служения, понимаете? Он понимает, я бестолковый, ничего не понимаю, сам ничего, так сказать, не могу без, так сказать, людей более разных. Поэтому все, что я могу им служить, вот все, понимаете? То есть это очень хорошее качество. Как вот Прабхупада говорил, собака – это отвратительное существо, но у него есть хорошее качество – верность хозяину, понимаете? Верность хозяину. Точно так же шудра, как, знаете, такой, как вот в старых описывают романах или старых фильмах, какой-нибудь там вот богатый дом, и там какой-то есть слуга, который уже служит там, не знаю, там 30, 40, 50 лет. А вот он простой человек, но у него, ну, он своего хозяина не предаст никогда, понимаете? Вот он настолько вот он ему предан. Вот он за хозяином своим в огонь и в воду. Как собака тоже, понимаете? Вот она такая, вот она все, он ее будет там и бьет, и кормит, и то, и все, но она с ним всегда. Вот такая у нее преданность есть. Вот это называется настоящий шудра. Шудра — это не какой-то там революционер сумасшедший на баррикадах. Вот, шудра — это слуга. И нас инициирует, по сути дела, в этот дух служения. И, скажем, вот, если человек пройдет такие формы, допустим, почему так важно начало жизни. Брахмачари, кто такой брахмачари? Брахмачари, так же как и шудра, он занимает положение у стоп Господа. Если вот четыре варны и четыре ашрама, брахмачари — это стопы Господа, и шудра — это стопы Господа. То есть в чем смысл? Смысл в том, что брахмачари развивает в себе дух служения, поскольку это самый младший ашрам, он как бы, это дети, да, в строгом смысле слова брахмачари, они слушаются своих родителей, там, старших, потом учителей и так далее. То есть они развивают в себе дух служения, смирения и служения, и шудра — то же самое, понимаете? Вот, поэтому, если человек, скажем, получил вот это вот правильное образование и воспитание, основанное на служении, нет никаких проблем. Никто не хочет быть шудрой, никто не хочет быть брахмачари. Что мы хотим? Мы хотим, как брахманы, получать пожертвования. Мы хотим, как кшатрии, иметь могущество и уважение. Мы хотим, как вайши, иметь деньги. И мы хотим быть беззаботными и безответственными, как шудры. То есть мы хотим самое лучшее от всех вар, понимаете? Но у каждой варны, кроме плюсов, есть как бы уравновешивающие минусы. Брахман принимает пожертвования, да? Но он их раздает. Кшатри имеет власть и уважение, но он имеет и огромную ответственность по защите своих подданных, понимаете? Вайшья, он очень много, так сказать, зарабатывает, но он должен и много жертвовать, понимаете? А шудра, да, он имеет свое чувство наслаждения, с него много, так сказать, никто не требует, так он и уважения не имеет. Его считают низшим, понимаете? То есть в каждой варне есть свои плюсы, есть свои минусы. И в каждом ашраме, понимаете? А мы хотим от всего только плюсики взять, а такого не бывает, понимаете? Потому что в каждом ашраме, в каждой варне обязательно есть вот то, что как бы нас радует, то, что мы хотим, чтобы нам выражали почтение, чтобы нам там жертвовали, чтобы у нас были, все было, и чтобы мы, так сказать, не отягощенные какой-то ответственностью, как шудра, могли наслаждаться. Да, шудра может наслаждаться, но с него спрос минимальный, и уважение минимальное, и положение минимальное, понимаете? А мы хотим, чтобы нас уважали как брахманов и саньяси, и при этом наслаждаться как шудры. Такого не бывает, понимаете? Если мы хотим власть и почет как цари, так будьте любезны, мы должны выполнять функции царей, а это очень непростые функции. Это очень непростые функции. Поэтому человеку очень важно понять свое положение и не пытаться имитировать другого. Если мы займем положение слуги, независимо кто мы там внешне, это будет самое безошибочное решение. Самое безошибочное решение. Потому что когда люди действуют вот в этом духе служения, то нет никаких проблем. Все проблемы начинаются с того, что у кого-то полезли амбиции. Понимаете? Амбиции. Кто-то там себя считает великим, неважно кем. Проповедником, администратором, вайшей. Он думает, что он пожертвовал там 10 тысяч рублей, теперь он может там свою политику диктовать. Вот делайте так или так. Нет. Вайши никогда не может диктовать политику. Это сейчас в Кали-Югу вайши рвутся во власть, потому что политика это самый выгодный бизнес, как выяснилось. То есть он зарабатывает, сейчас такая схема, сначала человек зарабатывает много денег, а потом у него получается, появляется пропуск в политику, потому что политика это способность свои деньги увеличить, там, не знаю, сразу в тысячи и в миллионы раз. Вот и все. Вот. То есть вот это такой способ просто деньги делать, вот и все, и не более того. Вот. А в действительности власть, она совсем для другого дана. Власть, она дана для того, чтобы оказывать людям протекцию, заботу и помогать им продвигаться, а не для того, чтобы увеличивать просто свои там какие-то проценты и так далее. Итак, поведение человека во многом диктуется его положением, его варной, его ашрамом, его статусом. Если человек не следует этим вот, скажем, рекомендациям, которые описаны здесь для разных варн и ашрамов, этот человек фактически считается внекастовым. То есть мы знаем, что как отверженным, то есть как бы он лежит за пределами, находится за пределами общества цивилизованного, и это обозначает, что он не может духовно развиваться. Вот это цивилизованное общество, скажем, та самая варнашрама, она обладает не какой-то самоценностью, она является просто-напросто трамплином для духовного развития. Потому что духовность в воздухе висеть не может, мы уже говорили об этом неоднократно, что вот у меня изображение божеств, эти божества, это очень здорово, но они стоят на алтаре, понимаете, они стоят на алтаре. И без алтаря, без подставки, они будут смотреться очень странно, понимаете. Или мы видим какой-то памятник, он стоит на постаменте, какая-то великая личность, он стоит на постаменте. Уберите постамент, и где памятник будет? Как-то он не будет смотреться, это что-то не то, да, понимаете? Нужен постамент, потом памятник. Вот точно так же нужен алтарь, божество, вот это все будет нормально. И вот эта вот культура, материальная, правильная культура, она является как раз тем самым постаментом, или вот памятником, алтарем, на котором, собственно говоря, уже происходит все остальное. И поэтому люди, которые игнорируют правильный этот вот, правильный, скажем, режим развития с учетом своего материального положения, а они не могут духовно развиваться. Это иллюзия. Вот здесь невозможно быть чистым трансценденталистом, находясь вне как бы, условности материального мира. Можно, конечно, попробовать как этот Брахмана Вадут, или там какой-то там, которого описывает дальше Нарада Муни, который жил по принципу вот этого питона. Он где-то там залег просто на дороге, рот открыл, да, питон, а что к нему заползет в рот, то он и ест. Я не думаю, что большинство из нас способны, как говорится, на такой образ жизни. Вот. То есть это скорее может быть ну, таким курьезным исключением, нежели каким-то вот правилом для большинства людей. Вот. А большинство людей должны реально оценивать свое материальное положение и стремиться к одной высшей, единой для всех духовной цели, но с учетом о своих материальных особенностей. Вот. Потому что эти материальные особенности, они создают как бы, ну, повседневный фундамент, в контексте которого мы, в общем-то, своей духовной жизнью занимаемся. Если человек игнорирует свои материальные обязанности, если он грехастха, у него там какие-то там дети, обязанности, он говорит, да, это по типу святого Тукарама будет жить. Вот. Фильм, конечно, веселый, вот. Но такой совет можно дать вряд ли, чтобы это не наш стандарт семейной жизни. Да, он себе там песни поет, дети там голодные воют, да, жена там на него постоянно орет, да что не, а он там счастливый, да, Хари Кришна. Вот. Это как бы пример. Опять же, скорее, исключительный, нежели правильный. Вот. То есть у человека есть конкретные обязанности. Если он их не выполняет, по этой линии тут же беспокойство начинает поступать. Он говорит, да, пошло оно все это беспокойство, куда-нибудь я вообще просто сбегу от этого и все. Нет, от судьбы не уйдешь. Вот. И эти вещи, они рано или поздно возвращаются, корни всего этого очень глубоки. Поэтому мы находимся на, что называется, вот в этом материальном положении. И нужно понять такую вещь. Смотрите, божество из материальных элементов создано, и алтарь из материальных элементов. Да? Вот, и алтарь может быть мраморный, божество может быть мраморное. Алтарь может быть деревянный, и божество может быть деревянное. Но божеству мы поклоняемся, алтарю нет. Они будут из одного материала быть сделаны. В чем разница? Разница в том, что в божество, в эту форму вошел сам Кришна. А алтарь просто поддерживает. Просто вот удобное место, где там ему можно служить, поставить там какие-то подносики, там цветочки, что-то еще, разложить там какие-то параферналии. Вот. То есть они из одного материала сделаны. Мы поклоняемся божеству, алтарю не поклоняемся. Но алтарь нужен для божества. Это обязательное условие, понимаете? Вот. Точно так же мы говорим, что, допустим, мораль – это минимальная форма духовности. Не можешь быть духовным человеком, будь хотя бы моральным человеком. Мораль обозначает вот благость, там, никого не совершая насилия и так далее. Это как бы минимальные условия. Не бывает такого, что человек высокодуховный, но низкоморальный. Это бред, понимаете? И когда мы видим, что какие-то люди, прикрываясь идеями духовности, действуют низкоморально, то есть врут, там, клевещут и так далее, при этом придут духовности, это что такое? Для любого разумного человека он понимает, что, мягко выражаясь, несогласовочка вышла. То есть не может быть низкая мораль и высокая духовность. Когда нам какой-нибудь Дворкин там открыто лжет, да, то есть это обозначает низкоморальный человек. О какой же духовности он может говорить? Как принцип, допустим, не лги, да, не лжесвидетельство, как он согласуется с высокой духовностью? Ответ очень простой, никак не согласуется. Да? То есть мы понимаем, что этот человек является просто лицемером, да, вот и все. И никакого отношения к духовности он не имеет, насколько он низкоморальный человек. Поэтому в нем высокой духовности быть не может. И тому подобные вещи. То есть, если у нас есть разум, нас нельзя обмануть. Мы легко понимаем, что есть что. Понимаете? Мы легко понимаем, что есть что. Вот поэтому, стремясь к высокой духовной цели, мы должны понимать, на чем мы стоим. Где наша опора? Где наша опора? Мы сейчас не говорим о таком там построении варнашрама и так далее. Все это интересные, конечно, разговоры. Но мы живем вот в, как бы, в такой немножко экстремальной реальности. Тем не менее, мы можем учитывать свою природу, свое положение и прекрасно понимать, что мы должны в материальном плане. В духовном плане мы знаем там 16 кругов, 4 принципа, там шастры и так далее, все процессы нашей, так сказать, саданы, духовной практики. Это хорошо, это божество. Это божество. А алтарь что? Где это все? В контексте чего это все протекает? Понимаете? Чем это все окружено? Вот. Это окружено нашими материальными обстоятельствами. И эти обстоятельства, условия, наш возраст, наша зрелость, наше семейное положение и прочие вещи, это должно быть учтено. Это то, в процессе чего происходит наша духовная практика. Если вот это вот окружение мы игнорируем, божество повисает в воздухе, алтаря нету. И где божество? Очень сложно, понимаете? Очень сложно. Важно, чтобы оно было нормально установлено, чтобы все хорошо, так сказать, вписано было, чтобы одно соответствовало другому. Вот. А если одно другому не соответствует, то возникают как раз вот всякие определенные перекосы, когда люди пытаются практиковать чистую духовную жизнь, а совершенно забыв о том, как они связаны с этим миром материальным. Так могут жить только саньяси или авадуты, и, в общем-то, для нас это... Ну так, что называется, праздное чтиво и не более того. Потому что никто из нас не находится на этом уровне. И мы об этих вещах читаем, как вот, ну, вот бывает же такое, да, про этого Брахмана Авадуту, как он там жил, да. Вот, но я думаю, а какое это все отношение имеет ко мне? И понимаю честно, что никакого, да. Вот, потому что мое положение другое. Вот, и поэтому очень важно понять свое положение. И поскольку в Кали-Югу Калау Шудра Самбава, все фактически являются шудрами по рождению, то нет нужды какие-то разные, так сказать, амбиции вынашивать. И даже если у нас, так сказать, какие-то там небольшие штришки или тенденции из брахманической природы, нет проблем. Мы можем, как хорошие, так сказать, шудры, все это в духе служения совершать. Потому что основа шудры – это даса, служение. Все. Если все, что я делаю в духе служения, протекает, то, так сказать, все, что я выдаю, все, что я бескорыстно о себя отдаю, то служение, которое совершаю, оно принимается. Мы знаем, что в Кали-Югу, Варнашрама, она как бы такая, она может как поддерживающая система работать, она не является основной. Вот, основное это вот Бхагавата Марг, чистый путь вот преданного служения, независимо от квалификации человека, каждому он дается. Вот, но желательно на чем-то стоять, потому что Бхагавата Марг, он очень высок, хотя он как бы такой трансцендентный с одной стороны, нужно на чем-то стоять. Допустим, мы видим, что, как действовал Прабхупада, интересно, да? А он приехал сначала в Америку, и он низшим из людей, низшим, потому что привлеклись одни там, ну, не очень, так сказать, люди качественные прямо, низшим из людей дал высшее занятие, понимаете? То есть люди, которые привыкли принимать наркотики, там, пить, курить и так далее, нечесанные, грязные, такие неухоженные люди, вот им, низшим из людей, он дал высшее занятие. И посмотрите на записи там, 66-го года, там вот, хиппи танцуют в этом Томпинск-сквер-гаден там в Нью-Йорке, да? То есть они занимаются высшей деятельностью, поют Хари Кришна, но выглядит-то это дико. Такие рожи там, мне извините за выражение, да, вообще такие непонятные, да? Это выглядит странно. Что произошло через некоторое время? Через некоторое время, благодаря этой высшей деятельности, Шрила Прабхупада сказал, ну вы достаточно очистились, хватит. Сбривайте свои патлы, снимайте свои грязные джинсы, одевайте тхоти, да, превращайтесь в нормальных людей. То есть, почему, если они уже занимаются высшей деятельностью, почему он занялся как бы их вот материальным имиджем? Потому что сначала они этого не понимали. И выглядело странно. Люди в грязной одежде, грязные, немытые, нечесанные, поют Хари Кришна. Какой диссонанс. Низшее занимается высшим. Как-то странно, да? Я потом сказал, теперь нужно подтянуться, Прабхупада. Теперь вы должны каждый день мыться, одевать чистую одежду, иметь опрятный вид и так далее. И сразу все стало более-менее гармонично. Вот теперь, когда они уже поют в тхоте, там, с тилоками, в чистые... Вот уже, вот теперь здорово, понимаете? Вот теперь чистая деятельность, и все это красиво украшено. Нет такого диссонанса, что какие-то грязные, нечестные, да, чем-то высокие. Понимаете? То есть он в соответствие привел эти вещи. Через некоторое время. Вот. И он говорит, вот теперь преданные стали, он говорит, раньше они были там несчастными, там такие-такие, а сейчас они, говорит, как ангелы своей кундхи. Почему? Потому что он привел в соответствие с высшей духовной целью их материальное положение, понимаете? И теперь это стало смотреться как бы, и восприниматься более-менее гармонично. Потому что люди, живущие, так сказать, в духе служения, в чистом таком состоянии, вот для них теперь эта вот высшая духовная деятельность, она очень хорошо к ним как бы подходит, понимаете? Очень хорошо. Поэтому начинать, в принципе, можно с чего угодно. И мы видим, что все так и начинают. Все так и начинают с чего-то такого лохматого, непонятного. Вот, а потом как бы постепенно, постепенно, постепенно все это какой-то уже более-менее человеческий вид приходит. Вот, поэтому материальную природу недооценивать нельзя. Материальная природа также Кришна, понимаете? Вот, мы говорили, я в воскресенье рассказывал, да, что для новичка это вот мышление его, ужасный материальный мир, чистая майя, вот, и чистый духовный мир. Все, больше нет ничего. Материальный мир он ругает, духовный мир он прославляет. Вот так видит новичок. Это вид новичка. Да? Но для того, чтобы стать нормальным преданным, теперь нужно понять, что дух и материя отличаются условно. По сути дела, они связаны. И когда он увидит в материальном духовное, вот это первый шаг к осознанию Бога. Понимаете? У человека какие-то материальные привязанности. Ему там нравится иногда какое-то кино смотреть, музыка, что-то еще. Почему это нравится? Как это может понравиться, если там нет Кришны? Привлечь живое существо может только Кришна. Потому что он всепривлекающий. Мертвые тела кого привлекают? Разломанные вещи, там на свалку идите, кого он привлекает? Там мало людей, понимаете? Вот, то есть привлекает всех все целое, живое, красивое. Почему? Там Кришна присутствует, понимаете? Там он присутствует в форме поддержания. Когда все разломано, там тоже Кришна, но в форме разрушения. Более низкая гуна, гуна невежества. А когда вещи новенькие, целенькие, чистенькие, замечательные, люди живые, двигаются, в них энергия поддержания присутствует. Это Кришна, Вишну. А там Шива на свалке, развал, понимаете? Это следствие действия энергии невежества. И так он везде, Кришна, присутствует. Но где-то в более привлекательной форме, где-то в менее привлекательной форме. Если меня что-то привлекло в материи, я не могу это не смотреть, не слушать. Тогда давайте сыграем в игру. Найди Кришну, называется. Знаете, как бы для детей там я... Найди Ханумана, конечно. Там где-то там куча там, картинок, нужно найти Ханумана. Вот это. Он там везде где-то Хануман запрятан, вот нужно найти его. На развитие внимания детям. Головоломки, там, найди какие-то отличия там, или сходства, что-то еще. Тебя привлекает то, что не можешь без этого жить? Окей, сыграем игру, найди Кришну. Что тебя здесь привлекло? Красота, сила, там что-то еще, какая-то раса, может быть, отношения, которых в моей жизни нет, а там они есть, в этом кино или где-то. Почему это меня привлекло? Найди Кришну. Прабхупада говорил, что даже если пьяница, он не может бросить пить, но если он перед каждой рюмкой будет вспоминать, что вот этот вот вкус, который его привлекает, это Кришна, он постепенно очистится. Да. Теперь раз, если такое слышите, читайте комментарии. Да. Вот хорошо, видите. То есть это означает, что безнадежных нет. Вино это плохо. Но почему же тогда человека тянет? Может, там есть что-то привлекательное? Азартная игра это плохо. Но почему люди не могут от нее отказаться? Может, это Кришна. Среди всех мошенничеств есть азартная игра, допустим, он говорит. Вот. То есть если меня какие-то вещи привлекают, значит без Кришны не обошлось. Только энергия всепривлекающего, какую-то вещь, или человека, или что-то еще, делает привлекательным. Поэтому я думаю, а давайте сыграем. Найди Кришну в этом. Почему меня это привлекает? И когда я буду находить в материальных, привлекательных проявлениях Кришну, вот теперь эти вещи, они уже не будут на меня действовать таким, скажем, затягивающим способом, как, скажем, если я Кришну не вижу. Если я Кришну не вижу, значит я что? В мае. Потому что Кришна Брахме сказал, знай, Брахма, что все, что кажется тебе в этом мире, скажем, привлекательным без связи со мной, есть действие моей иллюзорной энергии, отблеск света во тьме. То есть Брахма понял, что ничего в этом мире привлекательного без Кришны не существует. Поэтому если какие-то у человека есть привязанности в материальном плане, то и он не может от них быстро, допустим, избавиться, тогда его сверхзадача состоит в том, чтобы увидеть в них Кришну. Потому что привлечь же его может только Кришна. И когда я обнаружу Кришну вот в этом, в том, что меня в материальном плане как-то привлекает, теперь эти вещи уже совсем другие. Прабхупада говорил, что это как вот змеи с вырванными ядовитыми зубами. Он говорит, чувства, они как вот змеи. Да? Но если у змей вырвать эти самые ядовитые зубы, уже не страшно. В Кришнанагаре там продают этих королевских кобр там на этом самом на рынке, ну там кому-то там для охраны офиса там чего-то еще, но люди пугаются, видя змей, особенно кобра, когда она там этот самый капюшон там свой раскрывает, но им предварительно эти зубы-то вырывают, потому что кобре-то все равно кого кусать, а это не собаки, они не различают хозяин, не хозяин, она любого, так сказать, вот. Но для устрашения, так сказать, она впечатляет, конечно, ее образ, и люди побыстрее бегут. Вот их там это самое продают, можно купить, так сказать, такой эксклюзивный метод. Это самое. У меня в офисе живет королевская кобра. Добро пожаловать. В моем, так сказать, возле моего сейфа живет. Вот, поэтому чувства, у которых вырваны ядовитые зубы, невежество, вот это уже они не действуют так, как так страшно, понимаете? Поэтому, когда нас привлекает какая-то чувственная деятельность, почему она меня привлекает? Ну почему? Где тут Кришна? Где Кришна? Если я нашел Кришну, вот этот главный компонент, а это, если мы читаем шастры, это нетрудно обнаружить, если мы знаем, так сказать, все эти вещи, вот, то тогда эта чувственная деятельность, она уже не может на нас так сильно повлиять, как если бы мы действовали в невежестве. То есть какие-то люди от чего-то могут очень легко отказаться, быстро и все нормально. Акинчина Гочера, на одну секунду, можно сюда? Вы так уже с низкого старта, я вам хочу одну бумажку ценную дать. Да-да-да, лично вам, депеша. Вот, ага. Теперь можете бежать. Это самое. То есть когда люди от чего-то отказались легко, прекрасно, у них какая-то замена или не без чего-то обходится. Люди без чего-то не могут обходиться, их это держит в материальном мире. Если они не поймут, что их именно держит, это будет держать их всю жизнь там, понимаете? Поэтому они должны понять, а что именно меня здесь держит? Где здесь самый главный ключевой момент? И когда они найдут эту Кришну там, ага, Кришна, мы тебя разоблачили. Мы поняли, как ты проник в материальную природу. Мы поняли? Он говорит, я блеск блестящего, я то, я сё. Вот где? В том привлекательном здесь Кришна, понимаете? И когда мы его увидели, теперь эти вещи, они уже не обладают такой силой майи. Постепенно, постепенно человек теряет к ним привязанность, теперь он начинает развивать отношения с Кришной прямо. Потому что Кришна присутствует во всей, во везде, либо прямо, либо косвенно. Нет ничего, где бы Кришны не было. Но в одних вещах он прямо, в других косвенно. Как правило, мы привязаны к тому, где Кришна присутствует косвенно, да? Человек смотрит там какое-нибудь спортивное состязание, ему нравится футбол там, или там какой-нибудь там детектив, или что-то еще. Почему это привлекательно? Потому что там есть раса. В футболе, допустим, там есть вирья раса, это соперничество, да, кто кого. Потому что Кришна с Баларамой там в духовном мире, они там соперничают, и там друзья, там какие-то у них игры. Вот что меня привлекает, понимаете? И когда я в этом футболе увидел, так сказать, эту вот вирья расу, это же совсем другое, понимаете? Или человек смотрит там какой-нибудь там детектив, там что за раса? Там какая-нибудь или раса страха, или удивления, там, или чего-то еще, от Бхута, или Бхая, что-то еще. Вот что нас привлекает, понимаете? Не просто там какие-то роботы куда-то ходят, нет. Нас привлекает отношение, отношение, какое-то напряжение, какой-то динамизм, раз, вот что привлекает. И когда мы Кришну идентифицировали тут, увидели, это уже все не так смертельно, понимаете? Не примите это как за рекламу, так сказать. Я просто говорю о том, что раз мы живем в материальном мире и не можем от него, из него так просто уйти, хлопнув дверью, это явно так легко не получается, что нас здесь держит привязанность, привязана может быть только к Кришне. Сейчас привязанность к Кришне в косвенном виде. Духовная жизнь означает привязанность к Кришне в прямом виде. В прямом виде. Мы отказались от грубых проявлений, от гуны невежества, стараемся, так сказать, от гуны страсти, насколько это возможно. Гуна страсти для человека более-менее естественна. Без гуны страсти мы здесь ничего сделать не можем. Гуну невежества, ну и в баню. Вот. А гуна страсти, скажем, она такая, крепко нас держит. Вот. Почему она привлекательна? Здесь нужно увидеть Кришну. Раз она привлекательна, там есть и привлекающий Кришна. Увидели Кришну, нашли его, опознали. Что именно является главным элементом привлечения, это уже все не так страшно. Но постепенно живое существо изживает в себе привязанности к тем вещам, где Кришна находится косвенно, и развивает привязанность к тому, где Кришна находится прямо, где он в полной мере проявлен, понимаете? Духовная реальность, духовная жизнь, там Кришна прямо проявлен. Материальная жизнь, там Кришна тоже проявлен, но косвенно, через гуны, через материальную природу. Поэтому благодаря трансцендентному знанию мы его в материальной природе должны найти, увидеть и сказать: Кришна, я тебя узнал. Вот почему, оказывается, это для меня привлекательно. Вот почему, оказывается, это для меня интересно. Потому что здесь Кришна. И таким образом вся эта материальная энергия распадается. Кришна говорит: да, это был я, снимает маску. Ты меня узнал, молодец, все. То есть как бы иллюзия уходит, реальность проявляется. Хари Кришна. Может, лекция была не по теме, я не знаю. Ну, поскольку Олег мне, так сказать, добросовестно сообщил о стихе за 5 минут до начала, то получилось то, что получилось. Вопросы какие-то есть?
Да. При выборе работы, если приятно ищет работу, допустим, тоже вам там нравится, не нравится работа, нравится мне отношение, потому что, как правило, если приятно выпадают в среду, там, где вместе с материалистами, но все равно приходится там страдать, порой он как бы не уходит, потому что само общение, вот это новизна, вот этого как бы нет. Я просто вспоминаю свой опыт, вот я в первые 7-8 лет, когда шел на работу, мне плакать хотелось, натурально. То есть я ходил когда в храм, для меня это было как бы счастье, ощущение, когда я ходил туда, и мне было просто настолько плохо, никто говорил, меняй работу, ну до сих пор что-то. А потом через 7-8 лет что-то как бы стало происходить, и потом, наоборот, как-то радость и благодарность Кришне, что мне дал работу. Вот как, какое должно быть понимание, нравится работа, нравится, не нравится.
Какое? Человек должен проделать этот путь от Канишки до Матхьямы, по меньшей мере. Каништха, вот это как раз тот человек, который все грубо делит в этом мире. Здесь Кришна есть, здесь Кришна нет. Вот в храме иду с радостью, потому что там Кришна. А в материальном мире, фу, там нет Кришны. Но он там есть. Вопрос в том, что я его не вижу, у меня трансцендентного знания нет. Но если я одел глаза знания, Гьяна Чакшу или Шастра Чакшу, я говорю, хо, так оказывается здесь Кришна везде, понимаете? Вот. А Каништха, он слепой. Потому что у него знание шастр минимальное, очень маленькое знание шастр, поэтому он не видит Кришну, только на алтаре Кришну. Вот это Кришна, тут вот я узнаю. А вот уже в материальной природе я очень не узнаю. Знания нет, духовного видения нет. Вот. И то, что вот вы рассказали о своей динамике, допустим, сначала для вас было такое четкое разделение, а теперь вы видите, что ваша работа и прочие вещи, хотя это может быть не просто, это тоже милость Кришны, то есть вы увидели там Кришну. И поскольку вы увидели там Кришну, то внутреннее отношение к этим вещам стало проще и естественнее. То есть это называется наш путь от Канишхи до Матхьямы, когда человек... Потому что Матхьяма, его поведение отличается. Почему? Потому что его видение отличается. Потому что Матхьяма лучше знает шастры, у него уже какие-то развиваются качества, он умеет правильно относиться к людям, он увидит Кришну там, где Канишха его не увидит. И поэтому у него более такое почтительное, уважительное отношение к разным проявлениям этого мира. Канишха, вот он, значит, Кришну боготворит, а все остальные вокруг него, так сказать, он их вообще не замечает. Для него есть чистые преданные и чистые демоны, больше он ничего не знает. Вот. А Матхьяма — это тот, кто умеет различать. Его способность различать, благодаря большей чистоте и трансцендентному разуму, более глубокая. И поэтому он способен Кришну видеть повсюду. И поэтому Кришна говорит, он никогда не потерян для меня, никогда не потерян для него. Он видит меня во всем и все во мне. Вот, поэтому, собственно говоря, своими словами вы и ответили. Потому что это нужно развивать. Потому что в противном случае человек так и останется Каништха. Каништха – это человек, который фактически, ну... детский сад, понимаете? Вот. А детский сад, дети, что от них можно ждать? То есть это недееспособные существа, им еще расти надо. Вот. А человек должен расти. Из детского сада нужно уже переходить, скажем, там, в школу, что-то более серьезное, осваивать какие-то вещи. Вот. Поэтому Каништха, все проблемы, которые мы имеем, они все происходят от Каништха. Все, понимаете? Вот любовь, в чем нас обвиняют, это все проблемы от Каништха. Каких-то сумасшедших, странных людей, понимаете? Все были Каништхи. Вот. От Матхьяма, от Хикари проблем никаких не исходит. Это как раз человек, Каништха проблемы создает, прибегает Матхьяма и все быстро решает. Понимаете? Потому что у него другое видение. Каништха проблемы создает, Матхьяма их решает. Потому что один узко видит, другой широко видит. Поэтому человек должен пройти этот путь обязательно. Для этого необходимо руководство. Поэтому наша духовная жизнь начинается с принятия духовного авторитета. Должен вести шикша, пожизненно должна вести наставления, которые могут приходить к нам через разных людей, потому что гуру татва, понятие гуру, оно очень широкое, оно не может быть узким, оно не может быть до одного человека сведено. Люди, которые думают, кто ваш гуру, назовет какое-то имя, ну, можно посочувствовать этому человеку, потому что, если он говорит, что его гуру – это просто дикша-гуру, ну, всякое может быть. Вот. А когда он понимает, что гуру – это вот очень широкое понятие, тогда он никуда не может пропасть, понимаете? Вот, поэтому всегда нужно двигаться под руководством. И если человек развивает в себе дух ученика, то Кришна, будучи вечным учителем, адигуру, изначальным гуру, он будет ему давать кучу советов каждый день. Человек будет воспринимать каждый день как в школе, как учебный, понимаете? Потому что Кришна всегда остается учителем, его природа, материальная природа – это среда, в которой он нас учит, если мы ученики. Если мы не ученики или имеем странные понятия о том, что такое ученичество и кто такой гуру, вот, тогда мы будем думать, гуру нет, наставления нет, еще чего-то. Все есть, глаз нет. Поэтому так важно развивать в себе качество ученика. А ученик – это тот, кто хочет учиться и служить. Да? Парипрашнина – севая. Парипрашнина – это учись, то есть задавай вопросы, прашна спрашивай, да, учись, задавай вопросы, и сева – служи. Вот все, вот два качества ученика. Ты должен хотеть учиться, то есть постигать новое, и должен служить. Служение, как бы, наша оплата. Оно бесплатное обучение, но плата в форме служения, совершая служение. Это все. Вот. Если мы хотим учиться парипрашнина и хотим служить, нет никаких проблем. Гуру всегда с нами, Кришна всегда с нами в разных формах. Одна форма, другая форма, третья форма. Вот это будет как бы гармоничная духовная жизнь. В противном случае люди, имеющие как бы такие очень узкие понятия об ученичестве, об учителе, о самом процессе обучения, вот, у них будет очень много сложностей.
А если вот, ну, там 20 лет или сколько, и человек остается вот все время на этом уровне детского сада, то есть вот Кришна и все, и не видит его, то это вот невежество так действует, да?
Ну, если человек не растет, это какая-то аномалия. Представьте себе, что вот пока ребенок там маленький, там все эти там слюни там пускает во все стороны, ползает, там все, это нормально, да, пока ему там несколько месяцев. Но если он в таком же состоянии через 20 лет остается, это странно.
Это же такой инфантилизм есть.
Вот, инфантилизм, да.
Инфантильных же в России, наверное, не знаю, сколько процентов.
Ну, Россия в этом плане страна такая, то есть здесь люди не привыкли к самостоятельности. Запад в этом плане более самостоятельный, там люди такие более практичные, самостоятельные. Нас приучили вот к тому, что там то царь-батюшка, то там коммунистическая партия Советского Союза, то еще что-то. То есть мы как бы все время привыкли быть под таким патронажем, но очень странным. Вот. При этом выяснилось, что мало чего мы умеем. То есть такой здоровой самостоятельности очень мало. Да, поэтому инфантилизм или отсюда вытекающая философия, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит, вот, она подводит нас. Потому что в конце концов своей головой думать надо. Разум — это тоже один из наших гуру. Если Кришна дал нам разум, и через разум он проявляется как параматма, то где этот разум? Учитель нужен как бы в разных, на начальном этапе он нужен нам совершенно, так сказать, необходим, потому что как вот ребенок, как родитель ему нужен всегда, но на начальном этапе он нужен ему особенно, понимаете? Когда уже, скажем, ребенок дорос там до, не знаю, там 12-15 лет, родитель ему нужен в плане какой-то, может быть, эмоциональной поддержки, но это уже он не так нужен, как, допустим, годовалому ребенку, который сам ничего не может, понимаете? А 15-летний уже может все сам себе и приготовить, там, и убрать все. Ему тоже нужен родитель, но больше как бы чисто такая эмоциональная поддержка, нежели что-то такое. Вот поэтому то же самое в духовном. Сначала мы не знаем ничего, понимаете? И Кришна проявляет себя через преданных. Гуру, он проявляет себя. Один говорит, делай так, так не делай, это все. То есть это гуру проявляет себя. Он нас учит всему, потому что мы не знаем, ну ничего. Ни как есть, ни как там тилок устоять, ничего не знаем. Понимаете? Поэтому сначала он учит всему. А через какое-то время, когда мы уже базой овладели, мы уже, в принципе, и сами можем кого-то учить, наставления какие-то давать, понимаете? Вот поэтому, если человек после многих лет ничему так и не научился, не стал как бы в духовном плане самостоятельным, это означает, что это аномалия, разве такого не должно быть? То есть любой человек, он должен как-то, ну, схватывать. По сути дела, конечно, это говорит о очень большой, ну, как сказать, безответственности людей. То есть когда люди неправильно понимают духовную жизнь, то есть они хотят, они верят в какую-то такую, ну, крипу или милость, причем в нее неправильно верят. Мы прекрасно знаем, что милость – это всегда решающий фактор духовной жизни, но как ее правильно понимать? Понимаете? Вот, милости полно вокруг, милость в наставлениях, на самом деле, есть хорошая книга такая, по-моему, Ниранджана Свами, милость в наставлениях, вот, когда там какая-то ученица его 3 часа там терзала на даршане, гуру Махарадж, дайте мне милость. Он говорит, да милости вокруг полно вообще, чего вы меня просите вообще, она и справа, и слева, и сверху, и снизу. Нет, дайте мне какую-то особую милость, она у вас есть, почему вы мне ее не даете? То есть он мне 100 раз, значит, объясняет одно и то же, что ты не берешь то, что есть вокруг, как тебе можно дать вообще, если взошло солнце, у тебя закрыты ставни, вот и ты говоришь, дайте мне солнце, ты просто ставни открой, да и все, это вот известная история. То есть люди думают так. Я ничего не буду делать, но вот по милости там, кого-то, там, моего духовного учителя, я вот однажды проснусь святым или не знаю, что там должно со мной произойти. Вот. Проснешься, если будешь каждый день работать над своим пробуждением. А если нет, то можно проснуться в другом месте, в другом состоянии. Поэтому инфантилизм — это болезнь тамагун. По сути, это невежество. Инфантилизм — это невежество, скажем так. Дети, они в невежестве. Если человек после многих лет его сыны не там, фактически это означает сильный доминант гуна невежества. Потому что страсть обозначает динамизм, какое-то движение куда-то хотя бы, да? Если не в духовную, хотя бы в материальную сторону. А если у человека ничего не меняется долгое время, и вот он как бы долгое время несчастный и вот такой бестолковый, это фактически означает вот такая как бы, ну, литургия, вот невежество, понимаете? Невежество – отсутствие движения. Отсутствие движения, отсутствие какого-то прогресса. Это гуна невежества. Ну,
все продвигаются Богу разными, ну, по-разному, как бы. В чем тогда заключается сангиртана, то есть совместное? И второй вопрос, то есть стремление к уединению является ли желанием наслаждаться отдельно?
Санкиртана обозначает, что несмотря на то, что мы все по-разному как-то заняты, в какое-то время мы собираемся вместе, делаем что-то общее. Вместе поем или там проводим какой-то фестиваль или какую-то программу, наша совместная Санкиртана. Вот, то есть у всех есть какие-то дни, там, не знаю, выходные, праздники, когда мы собираемся ради какого-то общего дела. Это будет наша Санкиртана такая. Вот. А что касается второго вопроса, то может быть да, может быть нет. Потому что если человек зрелый, то для него уединение это не проблема. А если человек не зрелый, то для него уединение – это мастерская дьявола. Вот, он подумает, что здесь можно наслаждаться в одиночку. Вот, поэтому все зависит от зрелости. С одной стороны, стремление жить в уединенном месте – это один из факторов знания. 13 глава, читайте, он там говорит стиха с 8 по 12. Желание жить в уединенном месте – это одно из качеств знания. Прабхупада объясняет, что уединенное место – это место, где нет, как бы, ну, сведено к минимуму материальное влияние. Это общество преданных или там ашам, что-то еще какое-то. Вот это уединенное место. То есть это, с одной стороны, фактор знания. С другой стороны, если человек по-прежнему пребывает в духе чувства наслаждения, для него это может быть опасным. Вот поэтому все зависит от того, в каком сознании человек. То, что для одного лекарство, то для другого яд. Понимаете? Последний вопрос.
Я только какой-то вопрос все время. Ну, вот, в обществе преданных за какие-то годы, которые я видел, там, были преданные, которые были очень активны, были много распространяли, то есть, ну, были как бы такими примерами. И потом через какое-то время, там, под влиянием не знаю чего, ну, как бы оставили практику духовную. И хотя они как бы верят Кришну, но сам факт того, что как бы не вопрос, это что, ну, я слышал мнение, что это предопределенно, что нужно просто пройти, пережить и потом обратно возвратиться. И некоторые как бы в процессе преданного служения также тоже, они не бросали практику, ну и жили эти желания, то есть в процессе. И вот у меня такой вопрос, это что как бы предопределенность, и просто свобода выбора у нас есть, что мы могли поменять, то есть если бы они как бы практикой занимались духовной, то есть они могли бы остаться и в то же время и жить как бы. Вместе с
осадами, допустим, предопределенность и свобода существуют одновременно. По большому счету, они связаны очень просто. Мы просто свободно выбираем свою предопределенность. Вот и все. Люди, которые были активны, потом от активности отошли, обозначают, что они свою природную гуну страсти временно использовали в преданном служении. И поскольку они как бы такие гунострастно делают человека таким, ну, динамичным, предприимчивым, как бы в таком в материальном плане разумным, они сумели использовать эту свою как бы природную страсть в преданном служении. Но потом они увидели, что, скажем, эти же вещи, они думают, а что это вот я столько всего делаю, гунострасти, она с одной стороны создает активность, с другой стороны, хитрость дает гунострасти. И человек подумал через какое-то время, да, я-то могу так при помощи своей страсти эффективно служить для Кришны, вот меня все хвалят, прославляют, я там какие-то там места первые занимаю и прочее, прочее. А поскольку у него остается страсть гуна, она обозначает хитрость в мышлении. То есть, когда страсть обозначает вожделение, да? Вожделение проникает в разум и начинает думать. А что я так это самое? Не рано ли я стал слишком бескорыстным? Я могу эту свою страсть использовать для служения себе тоже. Вот. И таким образом, раз там санкиртанчик становится санкартинчиком, да? Все. Распространял книги, стал распространять картины. И все. Была санкиртана, стала там по-другому. И он думает, все нормально, он использует те же самые навыки общения с людьми и прочие-прочие какие-то подходы. Теперь он уже работает в свой карман. Все. То есть гуна страсти таким образом сработала, что он на Кришну какое-то время поработал, потом говорит, так, стоп. Мне уже там по 30 лет, так. А гуна страсти ему говорит, ну так может я и на себя, хоп, и все, понимаете? Но это его выбор, Это не обозначает, что каждый санкиртанщик может стать санкартинщиком. Нет, понимаете? Он может стать санкиртанщиком, вот, но это не обязательно для всех так. Вот он может просто, скажем, честно признать там какие-то свои материальные желания, перейти, допустим, там, в какой-то другой ашрам, но продолжать при этом совершать служение Кришне, просто в других условиях, немножко материальных. То есть так должно быть правильно в действительности. То есть в той же гуру-куле от детей сначала требуется полная покорность. Полностью, все, гуру решает, он сегодня будет есть или не будет он есть, все, гуру может его наказать. Когда этот брамачарий из гуру-кулы становится грехаской, теперь он уже сам для себя решает, будет он есть или не будет есть, теперь он уже сам других кормит, они ждет, ему дадут есть или не дадут есть, понимаете? Вот. Но этот переход, он закономерный. И он не испортит человека, если у человека правильное настроение. Если у человека неправильное настроение, он думает, о, в брахмачарском ашраме у меня ничего не было, я выпрашивал у президента храма там какую-то там копейку, чтобы купить себе плеер, стану-ка я лучше грехастка, я сам буду себе там что хочешь покупать, у меня кого разрешения не спрашивают. Это будет неправильное настроение, понимаете? То есть человек хочет из ложного слуги стать ложным наслаждающимся. А если человек в истинном духе слуги находится, то он и там слуга, в брахмачарском ашраме, и в ашраме грехастки, он также слуга, понимаете? Внешне что-то изменилось, как бы уступка некоторым каким-то материальным обстоятельствам, но внутренний человек хочет по-прежнему развиваться, понимаете? Поэтому он не идет на компромисс с внутренними ценностями. Он пошел на внешний компромисс с материальной природой, потому что того требует, допустим, его тело, возраст, его судьба, но он не пошел на компромисс с внутренними ценностями, по-прежнему остался преданным, то есть слугой. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.